Юрій Манов, Петр Алмазний. Із цикла книг «Барон Баранов». «Барон Баранов», книга 3. Глава 1. «Бароном быть хорошо». Бароном быть вообще хорошо. Для баронов в этом мире много бонусов и приятных подарков. Вот пир в древнем рыцарском замке в честь барона. Что может быть прекраснее? Бал в зале, освещенном доброй тысячей свечей. Что может быть романтичнее? Рыцарский турнир у стен древнего замка. Придумайте что-то более мужественное. И все это, если верить хозяину, достопочтенному старому пердуну Арахору де Барсу, владельцу одноименного замка, тоже исключительно в мою честь. Все в мою честь. Почет мне, барону Айвану де Барану, и уважуха. Добавляло интриги и то, что рядом со мной в кресле с высокой спинкой сидела сама система в облике герцогини Этны... Как там ее? Вспомнил. Герцогиня Этна О. Соба. Совершенно дурацкая собачья фамилия. Что, не могли лучше придумать? И именно вулкан, похоже. Впрочем, кто бы говорил. А вот сюрприз получился так себе. Когда дворецкий постучал своим посохом по полу и объявил Сидра де Барсу, у меня холодок по спине пробежал. Не то чтобы я испугался, но, признаюсь, не очень я хотел увидеть снова Сидра, коварного Леху из Красноярска, который едва не лишил меня конечности, да и вообще жизни. Он отбыл в мир иной, то есть наш, где есть асфальт, такси, фастфуд, мобильники. И я очень надеялся, что больше Леху никогда не увижу. И вот Герольд объявил его явление. Вряд ли наша встреча будет приятной. Я посмотрел в зал, прикинул расклад сил. За меня здесь точно, если не считать дядьки Готлиба и немого Герасима, разве что юный Дашталь. Возможно, еще и отец Розалии де Ласпок, но от него толку особо ждать не приходилось. Слабак – нюня. А остальные? Не уверен. Они мне даже не присягали. Ладно, буду разбираться с проблемами по ходу поступления. Я подвинул кинжал поудобнее под руку и приготовился ко всему. Первым делом посмотреть подлому Сидру в глаза, а потом по ситуации. Но под грохот барабана и не очень мелодичный рев литавр в зал вошел не Сидр, а... орк. Не так, чтобы совсем огромный, как обычно их описывают в книгах. Скорее, среднего размера, если я чего-то понимаю в орках. Мы встретились с орком глазами и... разом удивились. Оба. Потому что узнали друг друга. Ну да, я слышал, что для людей все орки на одно лицо. Точнее, рыло. Ибо лицами их физиономии с торчащими клыками назвать как-то язык не поворачивался. Но и орки в наших портретных особенностях разбирались слабо. Тем не менее, мы друг друга узнали. Ну да, в зал вошел тот самый орк, что встретился мне в первый день прибытия сюда, в этот мир. Он еще освободил меня от пут там, в сарае, где нас держали в виде пленников. Потом сказал, что у него важное дело на эльфийском берегу, и спешно свалил из сарая через дырявую крышу. Как же его звали? Статус точно помню, бывалый разведчик, эксперт. А вот имя... Ром, Рох, Рых... Нет, Рух, точно. Чего это он приперся? Рух что? Он и есть жених прекрасной девушки Розы? С хренов ли? Я посмотрел в сторону Розалии, а она смотрела на орка, что говорится, сияющими глазами, и всячески ему улыбалась. Он ей нравится? Вот эту клыкастую харю она мечтает видеть каждый день в своей спальне? Нет, я не расист и полностью за свободу выбора, особо по части любви. Вот у нас на курсе училась Олька Волобуева. Так она любила негров. С детства. Как только по телевизору в своей глухомане увидела, так сразу и полюбила. Я как-то ее спросил на какой-то вечеринке в общаге, мол, с чего такой странный выбор? А она мне. Представляешь, белая комната с белым потолком, постель с белым бельем, и в ней черное тело. и заржала, громко так, заливисто. Кстати, она удачно вышла замуж за марокканца и с ним в страну Мандаринию укатила. Не знаю, о чем думал орк, пока я вспоминал похотливицу Волобуеву. Он смотрел то на меня, то на Дебарсу, словно пытаясь нащупать связь. Потом, видимо, решил действовать по заранее намеченному плану и чего-то прохрипел. Ну да, орочья речь мало радовала слух, но смысл я разобрал.
«Достойный кавалер, отважный капитан Сидор де Барсу, моими устами от всего сердца приветствует барона де Барана, своего благодетельного деда Арахора де Барсу, свою невесту Розалию де Ласпок и все высокое собрание».
«А, моими устами. Понятно. Значит, самого Лехи не будет. Орк за него. Уже легче». Орк поклонился и продолжил.
«Пока отважный капитан Сидор де Барсо покоряет дальние моря, я, разведчик Рух, из большого срединного юрта Асота, от его имени и по его письменной доверенности, официально прошу руки прекрасной Розалии де Ласпок у ее славного родителя, а также разрешение на брак у моего сюзерена барона де Барана. В качестве свадебного подарка прошу невесту принять это».
Орк залез лапой в сумму, висевшую у него на боку, и достал что-то, завернутое в красную материю. Развернул, под материей был прямоугольный футляр, внутри алая роза. Сначала мне показалось, что цветок живой, бутон розы, покрытый капельками росы. Но нет. Подскочивший Герольд принял футляр из лап орка, положил на поднос и пронес вдоль столов, дабы все могли насладиться необычайным зрелищем. Около нас остановился особо, и я вполне рассмотрел это чудо. Роза была рубиновая. Кажется, она была вырезана из цельного камня, но почему-то светилась изнутри. То, что я принял за капли росы, оказалось маленькими, но очень яркими бриллиантами.
«Это рубиновая роза, вырезанная лучшими умельцами алмазных гор», — пояснил орк.
Зал охнул. Видимо, названный артефакт был вещью очень ценной. Розалия встала, приняла украшение с подноса в раскрытые ладони и поднесла к своей груди. Не знаю, показалось мне это или на самом деле, но брошь вдруг выпустила золотые лапки, сама выбрала место и вцепилась в плотную ткань. Что и говорить, подарок был на славу. Даже в сумраке роза словно светилась и переливалась тысячу искорок. Но оказалось, что главный подарок был еще впереди.
«И в знак искренней преданности кавалер Сидор де Барсо просит своего сюзерена, барона де Барана, принять высшую ценность этого славного семейства».
Орк сделал паузу и громко прохрипел.
«Победный клинок адмирала Ооса! Он же победоносец капитана адмирала Эсейса, долгие годы считавшийся утерянным».
Орк щелкнул пальцами, из дверей появились двое недомерков с мохнатыми ногами. Ну да, на них были короткие штаны до колен. Ниже ноги были густо заросшие курчавой шерстью, так что и ступней не было видно. «Погодите, это что, хоббиты? А говорят, они все вымерли». В зале снова дружно охнули. «Что, в свертке очень ценный артефакт? Мне тоже стоило охнуть». Я посмотрел на госпожу систему. «Если это сюрприз, то извините, не удивлен и восторженно охать не собираюсь». Ничего не слышал ни о каком победном мече. Или, как его, клинке. Надо было по этому поводу мамашу-баронессу расспросить, в родовых архивах покопаться. Хоббиты подождали, пока двое слуг вытащат на центр зала столик и возложили на него длинный сверток красной парчи, после чего поспешно удалились. Я мигнул правым глазом, быстро обновил дневник, введя новую графу «Хоббиты» в раздел «Народы». Тем временем старик Арахор встал, подошел к столику и сам развернул сверток. И снова дружный восторженный выдох. Вот чего это они? Ну, меч, ну, в ножнах. Ножны богатые, с камнями, но изрядно потертые. Вещь ценная, не спорю, но...»
Арахор де Барсу осторожно взял меч в ножнах и повернулся к нам с герцогиней. В воцарившейся тишине громко и торжественно сказал:
«Вот он, победоносный клинок, с которым отважный адмирал Оос выиграл 7 морских баталий. Он передал его своему наследнику, и с этим клинком предок нашего дорогого сюзерена, адмирал Оазис Эсейс, смог покорить и завоевать все Загорье. Все знают, сколько сил и мощи заключено в этом клинке. Знали это и враги, похитившие его. Но силой клинка могут воспользоваться только кровные потомки славного адмирала. И вот теперь, благодаря моему наследнику, Сидру де Барсу, победный клинок снова обретет своего законного хозяина. Примите же, барон де Баран, этот символ силы и нашего почтения. Порадуйте своих вассалов. Обнажите же клинок, которым вы сокрушите всех наших врагов».
«Это что, он мне? А кому ж еще? Кто здесь еще барон?» Лихо дед задвинул с пафосом.
Честно говоря, на вид железяка мне показалось тяжеловато. Таскать такую будет неудобно, шпага мне нравилась куда больше. Но раз уж высокое собрание так настаивает, порадую. Из уважения к предку. Я вышел из-за стола, подошел к хозяину, принял меч из его рук, взвесил на руках. Да не такой уж и тяжелый. Совсем не тяжелый. Да он вместе с ножнами легче, чем моя шпага. Реально легче. Это что, алюминий? Я уже взялся за рукоятку меча, когда неожиданно в воздухе появился выбор. Почему-то он был ярко-красного цвета. Обнажить меч, вернуть меч. Я повернулся и посмотрел в сторону герцогини и заметил, что она внимательно наблюдает за моими действиями. Герцогиня изволит шутить? Система забавляется? Я легко вытянул клинок из ножен и рассмотрел блестящее лезвие. По виду полированная сталь, но легкий, как алюминий, даже как пластик. И какие-то странные письмена по лезвию. От рукоятки до острого кончика. Я посмотрел на де Барсу. Он, кстати, отдав мне меч, почему-то сразу отошел к столу. Я же продолжал рассматривать странное лезвие. Ничего себе подарочек подогнал мне его внучок. Знать бы, с чего это такая щедрость. Я хотел было поблагодарить и самого старика, но не успел. Потому что... Что-то с лицом у де Барсу творилось странное. Это даже не удивление, он был словно чем-то поражен. Он смотрел то на меч в моей руке, то оглядывался на Герольда, то на орка. Тот лишь пожимал могучими плечами. «В чем-то проблема, дорогой кавалер?» – спросил я. «Что-то не так?» Старик замотал головой, а рукоятка меча так удобно легла в руку, что у меня почему-то появилось острое желание меч немедленно испытать. На чем-то твердом и прочном. Я огляделся по сторонам, подмигнул Герасиму и дядьке Готлибу. Заприметил за их спинами рыцарский доспех с алебардой в железных перчатках. Во, то, что надо. Я подошел к доспеху и почти без замаха вдарил по грудине железного воина. Не сильно. Почему-то мне казалось, что это легкое лезвие просто отскочит от кованой стали. Но вдруг ярко брызнули искры и зазвенело железом по каменному полу. Меч разрубил кирасу. Этого не могло быть, но это было. Что же это за металл такой, что разрезал крепкую сталь, как сваркой резанул? Я сам, совершенно обалдевший, повернулся к залу, посмотрел на сразу притихших гостей.
«Отлично, мессир! С этим вы будете непобедимы!»
Выкрикнул юный Дашталь, вскакивая, и первым громко ударил в ладоши. Весь зал его немедленно поддержал, все вскочили на ноги и так громко хлопали, что я пару минут буквально утопал в овациях. Очень хотелось порубить мечом еще чего-нибудь, но тут прилетело срочное сообщение от системы. Оно было ярко-алого цвета и пульсировало под потолком, искрясь и переливаясь огнями, как новогодняя елка. +1000 к удару мечом. Абсолютный уровень. С этим клинком вы достигли предела во владении холодным оружием. И тут же, чуть ниже, высветилось таким густым фиолетовым. Внимание! Вы получили абсолютный артефакт высшего уровня с кровным допуском к его применению. Однако, появление данного артефакта на этом уровне противоречит принятым системой правилам постепенного повышения навыков каждого обретенного. Система предлагает вам добровольно ограничить применение данного артефакта. Требуется согласие владельца артефакта.
«Эй! Чё за херня?»
— крикнул я, задрав голову к потолку.
«Сама же сказала! Артефакты с допуском! Почему же теперь ограничивать?»
«Внимание! Вы не согласны с ограничением?»
«Нет, конечно!»
— показал я фак потолку. «Внимание! Все ограничения сняты, но предупреждаем, что активное применение данного артефакта может внести разлад в четкую организацию системы». «Ну и похрен», — сказал я. «Чё это за система, которая в разладе с собой?» Сияние и предупреждение под потолком исчезли, и я обнаружил, что все в зале молча смотрят на меня. «Они что, ничего этого не видели?» Ну, этих сообщений от системы. Я что, при всех беседовал и спорил с потолком? И только герцогиня вдруг залилась задорным смехом. С чего это она? Если она система, ей самое время озаботиться и как-то победить тот самый внутренний разлад. А клинок классный. Если он и дальше будет так железо резать, то с ним любому недругу приличных плюх навешать можно без особых усилий. Если в ближнем бою, конечно. Надо бы на обратном пути в погорелой деревне его испытать. На ведьмином корне. Как он, интересно, по органике работает. Ну, спасибо Сидру де Барсу за подгон. Не ожидал. И где он только такое надыбал? А его дед тем временем что-то выговаривал орку. Тот слушал, низко склонив голову, словно нашкодивший школьник. «Что происходит-то? Дебарсу сам вручил мне всепобеждающий и всерубящий меч, и, кажется, не рад тому, что я с ним так ловко управляюсь. С чего бы это?» Я вернулся за стол, сел рядом с все еще хохочущей системой. Тетка веселилась вовсю. Она смотрела на Дебарсу, все еще стоявшего в центре зала, и утирала слезы. Главное, я совершенно не понимал, чего это ее на смех пробило. И еще была незадача. Этот превосходный меч сильно мешался. Тут, видимо, не принято было садиться за стол с мечом. Куда бы его пристроить? Хотя, если честно, расставаться с ним, ну, совершенно не хотелось. А вдруг, как упрут, такую-то прелесть? Стоявший за спиной старого Дебарсу Герольд словно услышал мои мысли. Подошел ко мне и низко согнулся в поклоне. «Дозвольте отнести ваше оружие в вашу комнату, мессир». Морда Герольда мне совсем не понравилась, слишком уж хитрая. Я вопросительно посмотрел на все еще смеющуюся систему и на мелкого дракончика, проснувшегося от ее смеха.
«Не сомневайтесь, друг мой, красть оружие здесь не принято», заверила система, промокая слезы кружевным платочком. «Даже такое уникальное».
Она подняла руку, погладила дракончика по гребенчатой головке, что-то ему шепнула. Я нехотя отдал меч, но нашел глазами Готлиба и кивнул ему на Герольда. «Пусть проводит, на всякий случай». Проходя мимо хозяина, Герольд снова поклонился, и Дебарсу ему что-то коротко сказал.
«А вы знаете, что это за меч? Вернее, в чем его секрет?» — хихикнула система.
«Булатная сталь или сильная магия?» — предположил я.
«Ну, какой же это секрет? Здесь у всех мечи выкованы из крепкого булата и заряжены магией. А вот вам сегодня попалась редкая штучка, совсем редкая».
«Только он очень легкий, словно и не сталь», — уточнил я.
«Так это и не сталь», — сказала система, совсем перестав смеяться. «Это нечто другое, и не для всех. Как странно порой тусуется колода, верно?» А старый Дебарсу удивлен, очень удивлен. Хотя он тоже игрок.
Я ее совершенно не понял, наблюдая, как дядька выходит за Герольдом из зала. «Какой игрок? Тут играют в азартные игры? Тогда у меня появляется шанс быстро разбогатеть». «Так, что дальше?» «За сюрприз спасибо огромное. Но что у нас еще в программе? У нас ведь, кажется, намечалась помолвка». Я посмотрел на девушку Розалию, которую пришедший в себя Дебарсу пригласил выйти в центр зала Корку. Тот, держа в левой лапе пергаментный свиток, доверенность на женитьбу, правую протянул Розе. Та без сомнения ее коснулась и повернулась ко мне. А старик уже звал из-за стола родителей девушки. Деласпоки вышли. Теперь они не выглядели озабоченными, скорее наоборот, даже улыбались. Так, что-то это не вязалось с таинственным письмом, что принес мне голубь в поместье. Кого спасать-то? И нужно ли? Или встать и просто благословить этот брак? Наверное, я так бы и сделал, но в этот момент из-за дверей зала раздался какой-то шум и дикий вопль. Ну прям истошный, словно кого-то резали. Дверь распахнулась, и я увидел в дверном проеме дядьку Готлиба. Его новый парадный наряд был в крови. Крови было очень много, словно на дядьку из ведра от души кровью плеснули.